15 лет.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Политолог, сотрудник Института Гайдара Кирилл Робов сегодня мой гость. Говорить мы будем, естественно, о политическом сезоне, но в таком контексте более таком философско-филологическом, ну а потом и экономическом. Я все время еще не могу привыкнуть, вздрагиваю от того, что программа предназначена для слушания 18+. Сразу предупреждаю, что, в общем, не собираемся мы... кого-нибудь эпатировать,
материться.
Да, и материться.
Хотя
в
очень
том числе.
Хочется.
Да, 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 да. Но, тем не менее, вот эта вот такая преамбула каждый раз как-то очень взбадривает. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москва 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я хотела начать с атмосферы идеологии, ну и даже, может быть, потом поговорить и об имидже страны и о состоянии политического класса. Вот в каком контексте. Начну с журавлиной темы, хотя вроде бы она ушла, но и не имеет смысла обсуждать, плохо это или хорошо. Стерхов надо вообще помогать, спасать, и это все правильно, ничего дурного нет. Но вот то, как было все это обставлено, что сказано было в связи с этим, какой сложный конспирологический контекст появился в ответе национального лидера на вопрос журналиста из «Комсомольской правды», который по бумажке читал твиттер Ксении Собчак. Я думаю, что большая страна даже не очень поняла, откуда это все взялось, про какие гнезда и про каких пташечек, к которым надо бережно относиться, Владимир Путин говорит. Вот вам, как филологу, известно, что метафоры – это характеристика всегда чего-то, в том числе и времени. Можно ли говорить, что вот мы дошли уже до такого состояния, что поскольку метафорами нас заговорил и в конспирологическом духе даже первый человек, что вот этот максимум несвободы или безязыкости, он у нас уже присутствует?
Но я думаю, вот про эту историю, что здесь немножко такой другой контекст я вижу.
Так.
Есть как бы некоторая культура презентации всякой власти. Да? Вот презентация там такой власти, она выражает одно. Там, не знаю, американская демократия. Президент там среди людей, он идет с людьми. Он, не знаю, мэр Лондона ездит там в автобусе. И это тоже культура репрезентации власти. Вот что она собой представляет. И в этом смысле, конечно, эти вот журавлиные полеты, они... Это такая царская жестикуляция. Вот такая, где вот человек занимается вечными вещами, такими глобальными какими-то. Он летает в небе, он ведет журавлиный там клин. Это все какой-то такой немножко 18 век в этом есть, да, такой репрезентация царского величия. Ну, это, конечно, ужасно смотрится комично, потому что какой черт 18 век, какой черт величие. И некоторая оторопь берет, потому что в этом ответе он как бы продолжает эту тему, да, сам, значит, человек, исполняющий должность президента, он мыслит вот этими метафорами и собирается на них разговаривать. Это смешно и несколько удивительно.
Но вы думаете, что это тоже ведь говорит что-то и о власти в том числе? Я так понимаю, что любые, во всяком случае, уж точно в 21 веке репрезентационные мероприятия власти, мы это знаем, либо вставляются политтехнологами, либо продумываются неким коллективным условным политбюро, о котором тут тоже в последнее время говорили. Но такое ощущение, что этого всего нет, что это как лоскутное одеяло, оно расползается, и человек, который просто всегда стремился к таким вот к акциям, он вот ему нравится всем этим заниматься.
Да, нравится.
И ему некому, как говорит Павловский, сказать нет.
Да, это видно, что это страсть, это идет из глубины души. он вот любит себя представлять, он имеет о себе некоторое представление такое идеальное, и сам ему соответствует, да, он любит там как-то вот красоваться в таких ситуациях, ну, вот ему нравится грацевать на лошади, но это вот такие особенные еще лошади, вот, но это все он горцует перед, значит, перед собственным воображением, и мне кажется, что это здесь политтехнологии уже ни при чем, потому что у человека есть некоторые идеи, некоторые видения.
Это какая-то, видимо, еще компенсаторика мальчишеского.
Да, есть немножко подростковое все время проглядывает, и когда-то эта подростковость, она была такой, в ней была такая народность, да, а сейчас это странно, это одновременно такая царская подростковость какая-то, но чудно, очень чудно, и, конечно, как бы, на самом деле за этим что стоит? Он совершенно сознательно хочет показать, что вот это все ему наплевать. Вот там вот эти вот все, о чем все говорят, это все мелочи, вот я тут летаю. Но за этим на самом деле стоит еще одна вещь. Ему нечего сказать. Ему совершенно на человеческом языке сказать нации ему нечего. И поэтому возникает такая потребность в символических жестах. Они должны заменить содержание.
Хорошо, раз символические жесты, тогда это означает, что и политический язык стал кургус, и он, в общем, тоже ничего не объясняет. Потому что, я не знаю, видели ли вы вчера вот это вот ристалище, большой хурал у Владимира Соловьева.
Нет, я не смотрю телевизор.
Ну, понятно. Но я быстро очень скажу, что это было открытие политического сезона, куда собрали в студии Мосфильма человек 150 разного народа, от Ампилова до Гудкова, от Удальцова до Единороссов, от бизнесменов до Шаргунова. Угу. Ну, в общем, весь такой набор, который был и в политическую ночь выборов собран, и все так сказали, вау, все-таки у нас есть кому говорить. Ну, и были, естественно, понятные завсегдатые политической сцены, Зюганов, Миронов, Жириновский, все как полагаются, некоторые до полуночи, другие после полуночи, Явлинский, разумеется, уже в 1:45, вполне с внятными словами, но в 1:45, ровно вот как мы сейчас, там плюс 18 получается. И вот все это смотрелось, и было ощущение, что вот эта безязыкость, она все время проскальзывает, потому что объяснения скудные со всех сторон. Когда нет понимания, говорим о вере, и не понимаем, что это уже давно никакое не интимное дело, а сплошная политика, но не умеем об этом разговаривать, говорим о депутатах, о бизнесе, и все это какое-то такое вот плоское. И у меня создавалось ощущение, что в состоянии ли мы вообще сейчас обсуждать то, что не в состоянии осмыслить.
Ну, мне кажется, что это вот последний вопрос, он сам по себе очень серьезный, и я бы его выделил в отдельное судопроизводство.
Да.
А предыдущий вопрос, предыдущая часть вопроса, все-таки, ну, это же имитация свободы, вот это вот этот Соловьев с его этой программой и то, что там устраивают. Они выпускают одного в этот момент, другого в этот момент. То тебя запишут, то
не, говорят. Это как раз все не пришли, прямой эфир. Хоть и был он там на орбиту, но прямой.
Соловьев там оборвет, он знает, как режиссировать, кому дать какое слово, кого где перебить. Он должен сымитировать свободу. И по людям он имитирует свободу, потому что, ну, мы прекрасно знаем людей, которых там не было и не могло быть, да, того же самого Навального. Там не было,
его, да? Его упомянул Шаргунов, но
да,
не
было. Да, это и то, какой это упомянули уже, можно сказать, революция.
Ну, его и упоминали как-то.
Да,
раз.
Но вот там, а я думаю, что если бы там был Навальный, то сразу, как бы, в этот момент что-то такое в людях притихло, они бы выслушали это. А что, этот салат из Жириновского и там еще других людей позавчерашнего дня, он, это не то, чем сегодня живет. У людей есть ожидание политики, есть ожидание новых слов.
Да.
Но те люди, которым им пока показывают по телевизору, они эти слова не знают. И они не соответствуют этим ожиданиям. И тому есть две причины. С одной стороны, потому что есть некоторый отбор. Кого-то не зовут, кого-то зовут. И с другой стороны, потому что, конечно, у нас после предыдущих там 7 лет некоторое выжженное поле в политике, и для того, чтобы что-то в нем восстановилось, нужно время, чуть больше времени. Да? У нас полгода это все как началось, как эта потребность стала очевидной.
Но дело в том, что я тут, почему я вот говорю, возвращаюсь к этому серьезному, вполне философскому вопросу, потому что даже если появлялись в предыдущих итерациях вот этих программ, там у Сванидзе или у Соловьева весной, перед летом, и Чирикова, и Рыжков, и так далее, их замусоливали, заобволакивали вот в этой суете. Они тоже, ну, пытались, конечно, старались, когда это был прямой эфир, но или та же Романова, и как-то их было, они пытались сказать, чего они хотят. Но в этом шуме, как вот говорили, да, структуралист, такой гул языка, это вот все совершенно превращалось в эту общую кассу, которая не доходила как месседжи. Но, может быть, проблема в месседжах, проблема вот в этих сообщениях, в посылах, в конце концов, это же должен быть какой-то видимый либо образ будущего, либо сформулированная идея. Ее с той стороны тоже нет.
Ну, я согласен. И я согласен в том смысле, что вот есть две проблемы. Да? С одной стороны, замусоривание со стороны телека, такое профессиональное замусоривание, это их профессия сейчас, мусорить вокруг себя словами, там, всем чем угодно. А с другой стороны, нету, как бы не сформировалась еще эта генерация, да, она вот была задавлена, и сейчас это понятно, что предыдущее поколение не может уже сказать, ему, по крайней мере, пока у него не получается ничего нового сказать, а новое поколение еще
не обрело язык,
не, да, как бы голос не окреп. Мясо, не окреп. Да. Опять-таки, голосу трудно крепить, когда негде говорить, да, когда негде петь. Это такая болезнь роста. Но это не проклятие наше. Это понятная проблема структурная, такая институциональная, да?
Роста. Проблема роста?
Да,
проблема не роста. Не рассыпание? Вот это
нет,
вот не...
То, что... Как бы я хочу сказать, что вот сейчас часто слышим, да, вот там оппозиция. А что там может оппозиция? Они что? Что они там говорят? Да кто, кому там верят? Да что они такие... И как бы возникает такое ощущение, что мы такая страна проклятая, что у нас дрянная власть, дрянная оппозиция. Я, собственно говоря, моя мысль заключается в том, что про качество нашей оппозиции пока говорить рано. У нас был период некоторой такой выжженности политической, и прошло всего полгода, когда мы чувствуем, что спрос на политику возродился. И я уверен, что этот спрос будет выводить людей, появятся слова, но чуть дольше этот процесс будет идти, тем более, что, конечно, им будут активно мешать этому процессу.
Кирилл Рогов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему активисты гражданского общества вновь подверглись преследованию властей? Об этом спорят правозащитник Игорь Каляпин, лидер Левого фронта Сергей Удальцов и адвокат Марк Фейгин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Кирилл Рогов сегодня мой гость. Обсуждаем мы атмосферу, политическую такую составляющую и субъектов политики, и самого политического процесса. Говорим о том, есть ли сейчас идеология и каков язык ее, и что с этим совсем делать. Так вот, я возвращаюсь к своей мысли об усложнившемся обществе. На мой взгляд, это очевидно. Некоторым кажется, что все рассыпается, поэтому все вот говорят, что страна не одинакова, что кто-то специально пытается столкнуть. И вы, кстати, писали о разных Россиях, и что не в смысле сталкивания, а в том, что они очень разные, эти России, да? А не только вы, а и экономисты известные, что это связано и с территориями, и с технологическими разрывами, образовательными разрывами, много с чем связано. Так вот, мы все-таки все обсуждаем, почему я все время пытаюсь понять, мы все-таки осмысливаем это усложняющееся состояние, и насколько власть ее осмысливает, или мы пока не можем еще и говорить потому, что не способны вот это усложнение увидеть, и что перемены и хаос, это же нечто пока нами неосознаваемое, оно уже наступило.
Мне кажется, что мы, что, что ну, это ведь то, о чем мы говорим, вот то новое, что появляется у нас, это некоторые политические убеждения, которые к нам возвращаются как убеждения. У нас же было такое десятилетие веры в то, что нет убеждений, и что они не нужны.
Да, да.
И что все оборачивается, все можно назвать белым и черным, и это никакой разницы нету.
Что вообще главное бабло?
Бабло главное, демократия это когда ловко прикидываются, ловко обманывают, а автократия, когда грубо обманывают. Да? А разница особенно. Вот вся эта каша такая из второй половины 90-х годов, она как бы была. Главным вот таким, главной такой завесой. И сейчас мы продираемся через эту завесу. И возникают вот как бы должны, главное, прийти слова, когда люди верят в то, что они говорят. И это самое убедительное и самое интересное. И, конечно, этому очень трудно на телевидении, потому что телевидение у нас является как бы столпом вот этой культуры отсутствия убеждений и ценностей. И я хочу еще продолжаю мысль о том, что новые слова и новые люди будут появляться, и будут появляться совершенно неожиданно, привести очень простой такой всем неизвестный пример. Вот, предположим, там 4 года назад мог я включить случайно телевизор и увидеть программу «Дом». 2 или 4 какой-то.
И он все время 2.
И там, это, скажем, была Ксения Собчак.
Угу.
И могли ли мы тогда заподозрить, что она вдруг там через какое-то время заговорит тем языком, которым она говорит сейчас?
Да, она в Госдепе 3.
Да, она говорит другим некоторым языком, и довольно точным, довольно таким ёмким, точным, как будто всю жизнь так и разговаривала. Да? Хотя тогда казалось, что это две разные как будто бы жизни. И я думаю, что такое будет прибавляться. Мы сами будем удивлены, как вдруг начнут говорить люди, от которых мы не ожидали, и все станет на свои места, станет ясно.
Но Ксения Собчак – это вот особый феномен. Это такая политическая принцесса. Это единственная барышня из истеблишмента последних 20 лет, которая, так сказать, стала... Ну, такой публичной наследницей политики, такая вот аристократия своеобразная. Сейчас появятся, наверное, дети вот этого второго поколения бизнесменов, вот тех самых олигархов, которые много чего не доделали, да, тут вот, может быть, появится этот новый класс, конечно, если он весь не разбежится. Но вот, тем не менее... А где еще-то вот эти социальные страты, откуда появятся люди, которые будут говорить на этом языке? Все-таки это вот верхний уровень или это нижний, левый, маргинальный, уличный?
Ну нет, это не маргинальный. Что вот кто там главный герой, мы прекрасно знаем протестных акций вот прошлого сезона. Это такой молодой. Не очень богатый, не очень бедный середнячок, модерновый буржуа крупного мегаполиса. Он совершенно такой американский демократ. И он, да, у него главный голос, и его голос, он проявился в этих акциях, и сейчас найдутся политики, которые сумеют это вот превратить в политическую речь. Это просто вопрос времени, это вопрос какой-то технологии такой политической. Но я хочу еще сказать, что вот то, что пока там нету ясного голоса оппозиции, у нас есть такое ощущение, что как бы нам не хватает вот этих вот лидеров оппозиционного движения, что эта нехватка совершенно не помогает власти. Потому что ее как бы деградация идет какими-то ускоренными темпами, несмотря на отсутствие лидеров оппозиции. И это тоже внушает какое-то удивление и является такой очень характерной приметой времени. Потому что даже еще 1,5 года назад, вот что говорят там в парламенте, что говорят эти самые так называемые политики, что происходит в правительстве, как они там разработали летом эту какую чудовищную, безумную совершенно реформу с пенсиями, да, которая, это, ну, какое-то безумие, да.
Которые уже теперь откатывают назад.
Откатили, но понимаете, они за месяц там буквально все стадии прошли, у них все готово, все лежит, папочку сейчас примем и все. Нам ничего не мешает. В какой-то момент там что-то щелкнуло, что это грозит им серьезными неприятностями дополнительными. Но сама вот это вот, то, как это стремительно произошло, как никто ни на каких этапах этому не возразил, как сужен был круг тех, кто вырабатывает это, принимает решение.
Но это со всеми почти законами летними.
Нет, но летний закон это просто как бы профанация. А здесь это серьезное дело. Да. Это задевает там миллионы людей. И тоже, и из этого было видно, что правительство как структура, такая функциональная структура, как бы не работает. Да? Оно все рассыпано на какие-то интересы, группы, какие-то взаимоотношения вертикальные, но правительства как целого нету просто.
Так нет, у меня такое ощущение, что и нет власти как целого. Именно когда рассыпался тандем, совершенно очевидно, что уже никто друг с другом особенно не общается, эти две параллельные структуры, и это все не сложено одно с другим.
Безусловно, не сложно.
И похоже, что сегодняшнее заявление Кудрина, оно вообще, по-моему, всех позабавило на вот этой гражданской инициативе, где он сказал, что министр правительства, это в связи с недвижимостью за границей, у которых есть небольшие квартиры, они, пожалуй, предпочтут все-таки сохранить квартиру и уйти из правительства.
Думаю, что весьма возможно, тем более, что вы помните, что и собрать это правительство было не очень просто. Уж удержать его без квартиры за рубежом будет совсем тяжело.
Но все-таки при вот этой деградирующей-то системе, как же оно едет? Я все время вот не устаю задаваться вопросом. Как оно едет? Вот как-то едет.
Как-то едет, да. Мы когда Советский Союз кончался, мы много лет удивлялись, как оно едет. Как-то пока едет. Хотя довольно такие вот удивительные. Вот эта история с пенсиями, это удивительно. Это весьма радикальное решение экономическое. Это то, что... Ну, даже еще год назад такое проскальзывание этого почти до принятия, оно было невозможно, потому что была какая-то некоторая отработанная там структура. Вот,
ну да, система принятия этажей, решений, да, согласования, да, и так, да, далее.
И это на самом деле свидетельствует о том, что как бы, ну, никто не ощущает своей, что ли, крепкой связи с этим. Да? Ну, там что произошло? Начальник потребовал, чтобы сократить там бюджет, этот самый дефицит пенсионного фонда. Пожалуйста, написали так, всяк, вот он сокращается, все, поехали. Просили, вот вам, пожалуйста. Ну да. Это плохо кончится. Хорошо.
Нет, хорошо кончится, что хорошо, что отменили, потому что хотя бы теперь не будет этой суеты. Правда, может, еще чего-нибудь по пути придумают, но хорошо, что этого не придумали. И вопрос в контексте, вот, кстати, с Дальним Востоком. Туда так много чего вложили в смысле денег, а вот выхлопы я тоже пока не понимаю. Судя по пиаровским мероприятиям, да, а вот каков результат, не очевидно. Но мы об этом поговорим уже после выпуска новостей, и тем самым предваряю тему Михаила Соколова, первая будет в его программе после 10 часов, «Дальний Восток после саммита. Колониальная эксплуатация или механизм развития». И будут еще многие репортажи, как видит будущее, кстати, российская оппозиция. И здесь будут разговаривать Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, Геннадий Гудков, Алексей Кудрин, Сергей Иваненко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов рекомендовала Палате рассмотреть вопрос о лишении заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова депутатского мандата. За это предложение проголосовало большинство членов комиссии. В Следственном комитете России сегодня допросили адвокатов Елену Лукьянову и Марка Фейгина как свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. На допрос также была вызвана их коллега Виолетта Волкова. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает несправедливым приговор трем участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным на 2 года лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина, прогони». В интервью швейцарской газете Горбачев заявил, что дело Pussy Riot, с которым нужно было разбираться тактично, ввергло в страну в совершенно несоразмерную ситуацию. Мосгорсуд сегодня отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее в ходе обысков в июне. Таким образом, была отклонена жалоба защиты на аналогичное постановление Басманного суда, который указал, что Собчак должна решать этот вопрос со следователем. Международные правозащитные организации Amnesty International сообщили, что несколько ее сторонников и журналистов испытывают давление со стороны российских правоохранительных органов в связи с высказываниями правозащитника Игоря Каляпина. Глава Международного агентства по атомной энергии Магате Югиямана призвал Иран незамедлительно допустить инспекторов на военный объект в Парчине. Именно там, по предположениям экспертов МАГАТЭ, несколько лет назад могли производить испытательные ядерные взрывы.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. На микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы говорим с Кириллом Роговым о политическом сезоне, политическом классе, атмосфере и состоянии вот такого общественной сферы. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 212. Не могу не начать эту часть с сообщения нашей слушательницы по имени Роза, которая пишет: вот вы предваряете свою передачу словами 18+, вот сейчас не стали, а Путин, когда говорил, ничего про это не сказал. Может, поэтому он и говорил насказательно, метафорами. Все время его подозревают в чем-то нехорошем, а он вот думает о молодом поколении. А вот наш, это вот контекст нынешний. Все время все иронизируют, немножко стебутся и так далее, и так далее. Нет, в общем, Путин в интервью Rush Today мог предварить свой разговор 18+, потому что он говорил о групповом сексе. Тоже, между прочим, контекст. Имидж и экономика. Только что закончился саммит АТС, результат действительно не очевиден, но, может быть, хорошо, что все там это случилось. Меня все время, правда, не покидает ощущение. Я смотрю на картинки роскошные. Я была когда-то на острове Русский, который был абсолютно в запаршивленном виде, даже сомнений нет, туда так подплывал катерочек. Сейчас, конечно, это все выглядит, опять же, на картинках. Не знаю, как там на самом деле, по-разному бывает. Но надеюсь, что все-таки это не совсем потемкинские деревни. Кто это будет, по-вашему, вот говорят, что это Дальневосточный университет, это же надо всю эту инфраструктуру будет поддерживать. Экономически это сыграет в пользу России и на имидж ее сработает?
Ну, это, безусловно, сработало на имидж России. Мне кажется, что во всем мире вполне как-то это восприняли, то, что там было продемонстрировано, это такой праздник, я бы его назвал «Триумф криптократии». Этот праздник, который имел место на Дальнем Востоке. Я помню какие-то обсуждения там в экономической среде, в каких-то экспертов, около правительственных экономистов, и что в правительстве шли такие обсуждения еще там года два назад, когда там было неясно, как двинется экономическая ситуация, что будет с нефтью. И это все время там, по-моему, и Кудрин это много раз говорил, что вот одно первое, что было, что говорили там, что сокращать. Первым делом, надо этот самый форум АТЭС. Там безумие. Два года назад было известно, что это будет безумие. Что это какие-то траты, заложенные неизвестно на что. Удивительно, что там, сколько бы это ни говорили, это все в чистом виде сохранилось и еще больше расширилось. Да? И сейчас они, и Путин, и Шувалов, все только ходят и защищают, что это все было не зря. Да, всем объясняют, что все не зря, что все, да, зря, все не очень зря. Нужно, все. Но, конечно, это такой, я бы сказал, триумф институциональной отсталости, как бы замешанной на клептократии, вернее, клептократии, которая компенсирует национальную отсталость. Не знаю, как сказать, да, это вот такие связанные вещи. Чтобы был университет, нужно вовсе не то, что они там построили.
Да? И то есть тратиться надо, конечно, важны, но да? тратиться
надо не на это. А на этом надо экономить. Тогда можно будет потратить на содержательную вещь. А если ты... Это то же самое Сколково, да? А если ты тратишь на инфраструктуру безумные деньги, это значит, что там у тебя?
Ну, Сколково-то как, вроде там? Как-то вот не пойми. То ли их там сворачивают, то у них там день вдохновения, то что-то ну, недовольное, как, что-то
не очевидно. Я тоже не могу следить за этим, но как бы изначально это бизнес-модель, такого, значит, ну, как бы по образу, да, такие были там в Америке, не знаю, 70 годы богатеющие негры. Там, первым делом там, не мебель в дом покупается, а шикарный кадиллак на улице. Да? Вот как бы такая презентация богатства. Но здесь это еще все замешано на тех экономических институциональных вещах, где традиционно воруются. Да? Вот как когда-то Гайдар писал такую статью замечательную еще при Советском Союзе, он про нулевой цикл. Про то, что в Советском Союзе все очень любили нулевой цикл строительства. Это когда роется котлован, заливается бетон, и на этом все останавливалось. И после этого этот котлован на бетон бросался, в новом месте начинали рыть котлован, заливать бетон, потому что этот вот нулевой цикл, он очень хорошо давался. А вот дальнейшее не давалось. И тот же самый нулевой цикл здесь. Вот проложить дорогу, построить дома, это, ну, это там очень большие нормы потерь денежных средств. И поэтому всюду строят дома, прокладывают дороги, и главное, чтобы они были не очень нужны, и где-то вот все это ясно.
Но вот на фоне этого происходит, опять же, поскольку было очень много шума и пиара, то как-то тихонько так прошла тема, хотя Владимир Путин об этом и говорил, с тем, что как-то Европа «Газпромом» недовольна. И вот это вот что за контекст, который может ли повлиять на политическую ситуацию или не может с его монополизмом?
Ну, это давнишняя тема, да, как бы это давнишняя тема.
Но это же ведь не... Это вот как раз, мне кажется, очень интересная тема. Это же не вопрос там финансового кризиса, о котором все время говорят. А это вот тема гораздо большей зависимости России от сырья, чем кажется, потому что от того, что вот связано с поставщиками, с Европой, с Западом, где тоже могут быть разные политические страсти и предпочтения.
Вы знаете, наверное, у этого всего есть какие-то там конспирологические аспекты, почему сейчас, когда, что, но здесь есть прежде всего некоторая стратегическая вещь. Вот на самом деле европейцы давно сказали, что мы будем перестраивать энергетический рынок так, чтобы это был рынок покупателя, а не продавца. Мы там с ними боролись в один момент, там против, помните, этой хартии, боролись в другой момент. Но как бы в русских людях такая вера, что это вот все не наступит. Это они говорят, а когда еще будет, этого не будет никогда, значит. А у них этот процесс идет довольно планомерно. Он идет не быстро, можно к нему приспособиться, но он движется, и он будет двигаться в том же самом направлении. И в какой-то момент, вот это одна из его составляющих. И с этой точки зрения тут никакой конспирологии, в общем, искать не надо. Вот непротиворечивая картина есть, если взглянуть на это в протяжении 10 лет. Они сказали, что вот такими этапами будем они будут двигаться вот туда-то и туда-то. И они двигаются. А в какой-то момент там по конспирологическим каким-то причинам они могут что-то приостановить или ускорить. Но, в принципе, они следуют давно объявленной программе. Так что ничего удивительного здесь нет.
А просто, опять же, на этом саммите мало кто заметил, потому что это был еще неофициальный день открытия. Нет, хотя открытие было, и Владимир Путин выступал со своей речью. И потом вдруг там в кадре, потом этого в новостях особенно не было, так потянул руку господин Сечин. Я прямо обмерла, думаю, боже мой, это же как рояль в кустах. Вот потянул руку задать вопрос. И по блокноту стал задавать вопрос про пошлины, про таможенные, вот про открытость экономики и так далее, и так далее. Но потом выяснилось, что у него просто был день рождения, его поздравил ведущий господин Костин с днем рождения, девушка угу. поднесла букет как-то вот. Почему это надо было делать там, под камерой, и особенно на фоне того, что Путин потом говорил добрые слова в адрес Чубайса, что тоже довольно такая странная была история. Но вот все-таки наша это топливная история, и Сечин во главе двух советов директоров двух крупнейших компаний, это какая-нибудь, что-нибудь за этим есть в перспективе будущего экономического развития, вот вокруг кланов Путина, а не только правительства? Или как-то это все чуть-чуть теперь обмякло?
Конечно, это все то же самое. Я не специалист по как бы внутренним делам этой группировки. Я не знаю, что там у них происходит. Но меня поразило, это вот, кстати, к истории с журавлями, да? Ведь я уверен, что Путин уверен, что все будут вдумываться, а почему он так про Сечина сказал? А что значит, что его не пригласили, он про это сказал?
На день рождения, да.
А что значит, что он похвалил Чубайса? Вот и что... И он это специально говорит чтобы все начали все это обсуждать. Вот как, а вы видели, как Сечин потянул? А как этот ему сказал? А это что-то значит? А нет, а на самом деле они там уже... на самом деле все это кажется вот мне, например, совершенно каким-то неважным и неинтересным. То есть я вижу вот это вот их желание, чтобы мы этим интересовались. Но мне кажется, что, в общем, все... что это как бы в широких таких слоях общества, такого образованного общества, не встречает особенного интереса. Ну, что там, как Сечин, какие у них взаимоотношения, какая разница? Это как бы про них все понятно. А какие там у них нюансы, это не очень существенно. И мне вот очень интересно, и это вот к теме нашей, что нам как бы, вот какие характерные черты сезона можно разглядеть. Во-первых, удивительная вещь, что при том, что оппозиция как бы не консолидирована и как бы особенно не угрожает власти, как некоторая такая структурированная сила, стремительно идет какой-то процесс эрозии и деградации в самой власти. Какая-то все как-то куда-то идет не туда, какие-то нелепые законы, нелепые постановления. Кому они, что они прикопались с этими 18+. Вон газету «Коммерсант» теперь, если продашь, значит, подростку 15 лет, это получается преступление, да, потому что на ней стоит 18+. Они не знают, что делать, какую-то выдумывают какие-то штучки. И этот Путин, который верит, вот что все играют в его игру, что все будут обсуждать эти его взаимоотношения с Сечиным. Это какое-то рассыпание, оно идет очень, очень осязаемо. Да? И на фоне, конечно, действительно того, что другой лагерь не структурирован. И это самое главное.
Не структурирован, такая... и ему все запрещают, и он не может договариваться между собой.
Да, да, да. Ну, вот весь этот... И это, конечно, вот такой исторический разлом. И еще один разлом, да, мы чувствуем, что происходит в элитах. Вот как бы с точки зрения там политической теории, как происходят политические изменения? Они происходят, с одной стороны, потому что возникает некоторая потребность к этим изменениям в населении, ослабевает поддержка режима, а дальше происходит та вещь, которую политологи называют раскол элит. Когда некоторые элитные группы понимают, что здесь уже ловить нечего, и выгоднее сыграть какую-то другую игру, что выгоднее свои интересы отстаивать публично. И, собственно говоря, вот сейчас, опять-таки, главная задача Путина – это не допустить этого. И он все время пугает. Он всех пугает, и прежде всего он пугает элиты. Пугает элиты, у меня все под контролем.
Нет, а есть еще такое ощущение, что есть месть какая-то, вот она вот всяким инакомыслящим на всякий случай помимо контроля, ну, да, да, но конечно, это еще да, и месть да. такая за то, что они высунулись и другие.
Да, да, да. Нет, но есть еще эта идея, что вот как бы, ну вот как с Гудковым, да, вот человек почти системный в Думе сидит, и что-то там начал, его надо там по закону, незаконно, нужно это загасить, потому что как только дашь слабину, так ощущает Путин, тут этих недовольных повылезет из элит уже полно, и тогда уже с этим не сладить. А с другой стороны, элиты, которые, конечно, уже понимают, что долгосрочную игру играть вряд ли имеет смысл, не выглядит так Путин и его система, что это долгосрочная игра, но, с другой стороны, боятся, да, и тоже ждут, что будет, кто первым высунется, что получит, как будет. И это тоже такой увлекательный момент исторический, наблюдать за ними, за их пугливыми, но в то же время такими... уже напряженными
реакциями. Возьмите наушники, пожалуйста. Давайте мы послушаем Вадима. Вы в эфире. Здравствуйте.
Вот мне что непонятно в связи с беседой Кирилла Рогова. Он мягко все-таки критикует нынешний режим. Но разве Гайдар когда-то критиковал вот нынешних руководителей в свое время? И потом вот те, кто был близок к Гайдару, вот Чубайс, там Мурашов, они наоборот обслуживают этот режим. И как представляется, и институты созданы для того, чтобы именно обслуживать этот режим. Поэтому вопрос у меня такой, вот с кем же вы, ученые или, как так сказать, те, кто сотрудники института Гайдара?
Ну, видите, это не партия, это экспертный институт. Там есть люди разных взглядов, и это никогда не обсуждается, какие-то взгляды, да, люди выполняют свою работу, они вообще как бы они заняты какими-то конкретными проблемами, там инфляция, рост промышленности, они следят за этими вещами. Конечно, есть все не так... На мой взгляд, черно-бело, и мы не можем говорить вот в таких, на мой взгляд, терминах. Я, например, участвовал в разработке программы 2020, вот этой обновленной, которая не была фактически востребована, то есть она там фрагментами востребована. Ну, в некотором смысле тоже работал на режим. Это не, на мой взгляд, не так все. Черно-бело, да, скажем, вот экономика страны и ее институциональные проблемы, ее там макроэкономические институциональные проблемы, они существуют не только в силу того, что есть или нет Путина. И мы не можем отказаться от попытки понимания их и думания над этим, и как бы продвижения интеллектуального в этом направлении. И, конечно, у нас такая ситуация, что у нас нет, например, свободных университетов. У нас все структуры, которые обладают ресурсами, они государственные, и поэтому сотрудники их вынуждены работать на государство, в частности, и участвовать в составлении всяких экономических программ для правительства. Важно, что они там пишут, насколько они честны в своем
профессиональном деле. И насколько их потом готовы не интерпретировать, а воплотить в жизнь.
Вот даже не важно. Мне было совершенно понятно, что эта самая программа 2020, как некоторая целостность, не будет никогда не воплощена. Но есть еще задача там как бы просто понимание того, что можно сделать, как все устроено, да, это вот как бы, понимаете, Путин и тот политический режим, который сложился при нем за последние там 7-8 лет, 8, это... некоторая такая надстройка, это пена. Но у нас не будет такого, что вот эту страну мы выкинули, и на этом месте новую какую-то должны будем основать. Это некоторое, ну да, ну, политический такой вывих, но это не раскол вот страны на двух, то есть за Путина, я против Путина, будем воевать. Нет, это
хотя,
мелкая
вещь. Хотя на фоне вот этой, с одной стороны, безязыкости, с другой стороны, невероятная агрессия, в том числе и главным образом в словах, потому что вы видите, что происходит с церковью, да, там просто атака, как сегодня господин Мамонтов уже предрек пример своего фильма, что будет удар по либеральным фашистам, да, вот эти соединения двух слов.
Это агрессия, она активность стимулируется властью по понятным причинам. Это попытка такого вот нагнетания именно. Да, ну такое, если не Путин, то кот. Да, вот это на самом деле фикция и обман, да, что вот вы тут сидите, горожане, и думаете, что вся Россия такая прекрасная, добродушная, на митинги ходит, а там есть такая страшная Россия, которая верит в самые какие-то темные вещи, которой ничего не нужно, которая все ненавидит. Это нам специально преподносит, чтобы мы испугались и спрятались за спину Путина.
Это вот, кстати, Сергей в связи с черно-белым, но тем не менее, и с работой на режим. Как относится ваш гость к процессу умышленного разрушения образования и главному мотору Высшей школы экономики Ясина Кузьминов? А считает ли правильным громче кричать об этом оппозиции?
Я отношусь к Ясину и Кузьминову очень хорошо. И у нас в высшем образовании, я считаю, произошли два процесса за последние годы. Один очень позитивный, ну и один не очень позитивный. Очень позитивный процесс – это введение ЕГЭ, которое совершенно необходимо для современной большой страны, чтобы обеспечивать ротацию, как бы мобильность и конкуренцию в образовании. Ну, а неудача была связана с программой исследовательских университетов. Мы не сумели, вот вся программа построения элитарного образования провалилась, именно потому что как бы мы могли бы себе позволить, это очень важная вещь, сделать несколько элитарных университетов, но мы можем себе позволить, я думаю, таких университетов, ну, от силы 3. 4, а когда, ну, 3, ну, 4 максимум, чтобы вот как бы начать этот процесс выращивания элитарного университета, а когда туда записывают там 20-30 университетов, это деньги будут, ну, просто размажутся, где-то будут незаметны.
А как вы относитесь к предложению проверять чиновников на вменяемость? Хорошая эта идея?
Вы знаете, в нормальной стране это не понадобится. В ненормальной не поможет.
Это хорошо. Сергей, Петербург, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я учился в школе, номер которой на единичку отличается от номера школы, в которой учился Владимир Владимирович. Это дает мне право пристально следить за его словами и поступками. Лет 10 назад, может, чуть больше, одному смелому журналисту на вопрос, чем вы будете заниматься на пенсии, Владимир Владимирович отвечал, я хотел бы заниматься экологией. Так вот, это предводительство стаи стерхов, это подготовка к пенсии, как вы считаете?
Ну, к сожалению, нет.
Думаю, что на фоне объявления о том, что возраст чиновников должен быть продлен до 70, это как раз демонстрация, если угодно, альфа-журавлиных замашек.
Да, да.
Мне так кажется.
Да, хотя тоже это продление до 70, оно тоже как сразу пахнуло каким-то таким поздним совком, да, но вот все прозрачно, вот это делается для этого, а этот идиотизм непонятно зачем делается, но он тоже на своем месте стоит. Меня поражает какое-то полное исчезновение всякой логики, вот полное исчезновение какой-то цели, осмысленной цели, и это, конечно, такой впечатляющий процесс.
И еще о чем все время пишут и, конечно, реагируют наши слушатели, это вопрос вот церкви и политики. Церковь и государство, тандем гораздо более прочный, чем тандем Путин и Медведев, Алла Павловна пишет. Но это, в общем, совершенно очевидно. Но вот то, что происходит с институцией, с темой веры и религии как религии, и политикой. Насколько это тоже естественный процесс для вот этого усложняющегося общества? Или это тоже искусственно взбадриваемый коктейль такой?
Ну, мне кажется, что в некотором смысле мы присутствуем при довольно естественном процессе.
Мне тоже кажется, что, как что бы ни говорили про Пусси Райт, это да, естественный процесс.
Да, некий естественный процесс, и Пусси Райт, в частности, обратили внимание на те вопросы, которые в развивающемся обществе возникнут так или иначе. И, конечно, можно вот как бы, да, с помощью телека как такое, попробовать актуализировать такое какое-то вот архаическое православие, показать это беснующееся какое-то вот фундаменталистское, да, ведь помните, как Владимир Путин был очень собой горд, когда он сказал где-то там за рубежом, что вот у нас девочек так, этих пусирают, арестовали, а там в мечети я бы посмотрел, что с ними было, и в синагоге.
Совершенно некоррелируемые сопоставления.
А к чему он клонил? И это было довольно нелепо, потому что даже с упоминанием там хасидов, по-моему, он упомянул, даже с воспоминаниям хасидов и мечети, то, что имел в виду здесь Владимир Путин, это то, что в Европе как бы на дух не переносят. Это и есть фундаментализм. Неважно, какой фундаментализм. Иудейский, исламский фундаментализм. Они различаются по своим как бы посылам и по своей культуре, эти фундаментализмы. Но так или иначе, это фундаментализм. И вот как бы попытка была с помощью телека такой возродить такой русский православный фундаментализм. Но это вряд ли увенчается успехом. А с другой стороны, есть вот... Ведь дискуссия действительно развернулась в другой плоскости, ну, в довольно широких кругах, развернулась в другой плоскости искусства, дискуссия вокруг церкви. И, по-моему, церковь была даже не рада, то, что это была так эксплицирована, эта дискуссия.
Татьяна нам пишет, реагируя на вот все-таки разговор о языке. Собчак язык не меняла. Уровень большей части так называемой оппозиции говорит на языке «Дома-2». И в этом проблема.
Ну, мне кажется, это несправедливо совершенно. Кого вы имеете в виду?
Если иметь в виду, что Ксения Собчак отчасти за собой повела тех самых молодых людей, которые были ее зрителями, наверное, да. И отчасти они восприняли, ну, какие-то, может быть, идеи.
Я не согласен с тем, что Ксения Собчак за собой повела зрителей, да.
Ну как, ее поклонники вполне могли оказаться сочувствующими ей в ее нынешней политических перипетий.
В Астрахани, как мы знаем, как девочки бегали на Собчак.
Бегали на Собчак.
В Москве сначала, наоборот, ее принимали довольно-таки настороженно, да, вот Болотная площадь принимала ее довольно настороженно, там Сахарова настороженно принимала, потому что как бы не понимала. Так что я не согласен просто вот с таким видением, да, конечно, она очень звучная, и она дает протестному движению, безусловно, много вот именно тем, что в нем участвует, но неправильно, что она как бы привела сюда людей. Это просто не точно исторически.
Завершая, вот близится 15-е, так и не ясно, что будет с маршем миллионов. Сейчас мэрия не дает, оппозиция не соглашается, по набережной не хочет идти все-таки внутри Садового кольца. Как вы думаете, каким будет результат вот этого первого осеннего выхода? Из него что-нибудь выйдет или сейчас вот как-то тоже замотается?
Не знаю, мне трудно сказать. Мне кажется, что вообще во власти и в Владимир Владимирович никак не может себе для себя решить как бы ту степень давления, на которую он готов, и очень сомневается в этом вопросе. Он хочет обойтись такими точечными пугалками, но в то же время и боится, и как бы и готовит себя внутренне к тому, что надо будет больше силы применить. Так что, может быть, и еще одна провокация, хотя я надеюсь, что ее не будет.
Кирилл Рогов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Время свободы после нас. Итоги дня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Концерт в поддержку политзаключенных. Юрий Шевчук и другие.
Комментарии экспертов.
Психолог Ольга Маховская. Компьютер не кричит и не корчится от боли.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Антисемитизм как русская идея.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.